об этом сериале, анонсируя премьеры телесезона, премьеры платных платформ перед объявленным в конце октября локдауном. Но вот сейчас как раз объявлена дата именно телевизионной премьеры, самой массовой по охвату для многомиллионной аудитории. Сериал «Вертинский» прежде всего телевизионный сериал. И мне хочется в этом выпуске подробнее рассказать об этой премьере, потому что я считаю этот сериал действительно большим событием. Я давно его посмотрела целиком, еще в сентябре. У меня была такая возможность. И на меня он произвел сильное эмоциональное впечатление. В конце не без слез, конечно. Но и безотносительно моих эмоций, у нас сейчас при огромном сериальном потоке, как в телеэфире, так и в онлайн-кинотеатрах, нет таких масштабных, событийных, исторических, многосерийных драм, как «Вертинский». И то, что сериал выходит в открытом доступе, пусть и в другой версии, в ней не будет некоторых сцен, которые есть в версии 18+, на платформе «Кион», делает «Вертинского» не проходным типовым сериалом, а примечательной премьерой. Ну, во всяком случае, я считаю именно так. В «Вертинском» 8 серий. Это биография самого известного русского шансонье, артиста, певца Александра Вертинского. История его жизни через судьбу страны и исторические события 20 века. Вертинский уехал из России в 1919 году, а вернулся уже в СССР в 1943. Умер он в 1957. Но сюжет сериала заканчивается несколько раньше этой печальной даты. Он охватывает 37 лет жизни Александра Николаевича Вертинского с 1915 года по 1952. И каждая серия, а они очень разные стилистически и событийно, это страница биографии Вертинского и эпохи, в которой он живет. Вертинский в Москве, до революции. Потом его жизнь в Константинополе, Румынии, Париже, Берлине, в Америке, Харбине, Шанхае. И снова уже в советской Москве, где война и атмосфера сталинского террора. Каждая серия названа песнями Вертинского. Как правило, самыми знаменитыми его песнями. С 29 ноября по 2 декабря на Первом канале выйдут первые 5 серий. В понедельник, в день премьеры, сразу 2. «Кокаинетка», действие которой начинается в 1915 году. Молодой артист Александр Вертинский пытается стать знаменитым и популярным. Живет он на полную катушку в компании своих друзей, художника Александра Осьмеркина, поэта Константина Агеева и актера Ивана Мажухина. Последний – это персонаж исторический, реальный. Все четверо они пройдут через весь сериал с очень тяжелыми изломами в творческой и личной судьбе. Вторая серия – «То, что я должен сказать». Это и отношения с актрисой Верой Холодной, и Первая мировая война, работа в санитарном поезде, начало революции и ее первые жертвы. Третья серия называется «Лиловый негр», знаменитая песня Вертинского, а сюжет серии развивается в Константинополе в 1920 году. Первые изломы, концерты в ресторанах и кабаре, попытка уехать в Париж. Четвертая серия «Роковая страсть» называется «Танго Магнолии». Наверное, это самая известная песня Александра Вертинского, начинающаяся со строчек «В бананово-лимонном Сингапуре». Но Вертинский здесь в румынской тюрьме, а потом Париж, где и случается его встреча с женщиной, сломавшей ему жизнь на долгое время. Собственно, пятая серия так и называется потом «Без женщин». Это его личный и творческий кризис, стресс. Сложная серия. Для моего зрительского восприятия так точно сложная. Но точная по передаче душевного состояния главного героя Александра Вертинского. Вот эти первые 5 серий на наступающей неделе покажут на Первом. Как и сказала, полностью сериал в авторской версии есть на платформе «Кион» с маркировкой 18+. Первый канал покажет версию 16+, поскольку эфир общенационального телеканала зависит от принятых законов, от которых пока свободна площадка онлайн-кинотеатра. И хотя Роскомнадзор уже и там лютует, но пока на платных платформах все-таки сцены секса и сцены с кокаином, а они есть в первой, второй и четвертой сериях, показывать можно. Но купюры в телевизионной версии Вертинского на этапе 5 серий, насколько мне известно, минимальные. А вот за 6 серию, на мой взгляд, самую яркую и сильную в этом сериале, я волнуюсь. В каком виде она дойдет до телезрителя, какие, с учетом существующих политических реалий и принятых законов, все запрещающих, там могут быть купюры. Как ее будет показывать Первый канал, не знаю и прогнозировать не берусь. Шестая серия называется «Над Розовым морем». Это Берлин, 1933 год, нацисты, истребление евреев, геев, личная драма аккомпаниатора Вертинского-Полякова, который как раз попадает под этот каток расправы над гомосексуалистами. Но не буду забегать вперед, сначала показ первых пяти серий. Шестая, седьмая и восьмая, на мой взгляд, они самые сильные, выйдут в эфир на неделе с 6 декабря. Теперь о создателях и исполнителях. Идея снять сериал об Александре Вертинском исходила от его младшей дочери, известной актрисы Анастасии Вертинской. Именно она как-то ночью позвонила Константину Эрнсту, гендиректору Первого канала, и спросила, не хотите ли вы снять фильм о моем папе? У него была довольно интересная жизнь. Это я цитирую в пересказе то, что рассказывал Эрнст на сцене кинотеатра «Художественный», где в начале сентября состоялась премьера первых двух серий Вертинского. Константин Эрнст согласился. Он стал автором идеи и генеральным продюсером сериала. А сценарий о судьбе Вертинского он предложил написать Авдотье Смирновой. Смирнова писала сценарий со своим теперь уже постоянным соавтором Анной Пармас. И когда сценарий был написан, отдавать его в чьи-то чужие руки было жалко. Да и в общем было бы странно. Авдотья Смирнова в итоге и сняла сериал по своему сценарию. Сценарий понравился и Анастасии Вертинской, и Мариане Вертинской, старшей дочери Александра Николаевича. Они дали разрешение Авдотье пользоваться семейным архивом отца. Это тоже делает сериал особенным. Там много собирательных историй, вымышленных, художественных, но немало и реальных деталей из очень яркой и богатой биографии Александра Вертинского. У сериала «Вертинский» была сложная история с финансированием. Его приостановили, поскольку не было денег на запуск. Это было почти 8 лет назад. А потом деньги на сериал дали Роман Абрамович и Сергей Адонев. И в итоге «Вертинский» был снят. И вот любопытная статистика из пресс-релиза Первого канала. В съемках сериала приняли участие 364 говорящих персонажа и 8525 актеров массовых сцен. Вообще размах съемок в сериале впечатляющий, хотя в некоторых сериях именно натурные съемки, на мой взгляд, самое слабое место «Вертинского». Отдельное мастерство – работа художников по костюмам. Костюмы в сериале роскошные. Там целая россыпь деталей из разных эпох. И, конечно, Вертинский – это запоминающиеся актерские работы. И, безусловно, главная удача сериала «Вертинский», и это признают даже те, кто сериал не принял и называют его неудачным, это Алексей Филимонов. Он в роли Вертинского все 8 серий, играет его в разном возрасте. И песни Вертинского тоже поет сам Филимонов. В сериале их 10. Для этого он специально занимался вокалом. Но решение, что Алексей Филимонов будет и петь за своего героя, Авдотья Смирнова приняла сразу, чтобы не разрывать образ. И на роль Вертинского режиссер утвердила Филимонова без кастинга и проб. Смирнова изначально знала, кто будет у нее играть Вертинского в сериале. Хотя, казалось бы, Филимонов совсем не похож на Вертинского в жизни. Вертинский высокий, Филимонов напротив. Разная стать, разный внешний лоск. Но оторваться от игры Филимонова в сериале невозможно. Он вел меня за собой все эти 8 серий. Я им любовалась, восхищалась. И совсем не боюсь слова «гениальный», говоря о его роли в Вертинском. Я так и считаю. И рекомендую хотя бы ради Филимонова включить сериал. То, как Авдотья Смирнова сложила роль Вертинского, как играет его Алексей Филимонов, мой чистый восторг. Кроме Филимонова, лично у меня в сериале еще 4 любимых актерских работы. Геннадий Смирнов, он как раз играет Полякова, это шедевр, на мой взгляд. Сергей Уманов, он играет друга Вертинского, Костю Агеева, это собирательный образ в сериале. Ксения Рапопорт, она появится в 7 и 8 сериях, она в роли тещи Александра Николаевича Вертинского. И, конечно, Михаил Трухин, он в 6 серии в роли секретаря Советского посольства в Берлине. Это бесподобные роли. Ну и целая россыпь актерских работ в Вертинском, времени не хватит всех назвать. Назову тех, кто всегда привлекает зрительское внимание. Анна Михалкова, Андрей Смирнов, Степан Дивонин, Виктория Исакова, Алена Бабенко, Федор Лавров, Екатерина Вилкова, Наталья Рогожкина, Сергей Рост, Павел Чинарев, Екатерина Щеглова, Алексей Смирнов. Не пропустите сериал «Вертинский» на Первом. Премьера с 29 ноября, после программы «Время». Для меня это один из самых талантливых сериалов этого года. До встречи через неделю. Берегите себя, пожалуйста. С вами была Арина Бородина.
Программное обеспечение.
Когда-то телефон позволял только звонить и отправлять факсы. Затем мы вышли с телефоном на улицу и начали обмениваться короткими сообщениями. Совсем недавно смартфон стал нашим другом и главным спутником жизни. А теперь трубка в руке – это еще ваши любимые ведущие, программы и блогеры. Мобильное приложение «Эхо Москвы». Послушать и почитать. Доступно в App Store и Google Play. 12+.
Пропустите, пропустите, дайте пройти. Да не толкайтесь вы, что же это такое? Друзья, вашему вниманию...
На сцене Погорелого театра дилетант Сергей Оспищев и мой еженедельный альманах. Мы поднимем несколько пластов истории и посмотрим, что там есть интересного. И начнем с новостей.
Новости.
На островах Тонга обнаружили останки вымершего голубя. Эти древние особи в длину достигали более 50 сантиметров и весили в 5 раз больше обычных сизарей. Они начали жить на планете 60-80 тысяч лет назад. Представители вида могли проглатывать фрукты размером с теннисный мяч, способствуя распространению семян и восстановлению лесов. Исчезновение огромных голубей палеонтологи связывают с заселением архипелага полинезийцами. Причиной вымирания стала охота. В Москве восстановят исторический облик булочной на Покровке. Фасад здания ранее был закрашен без разрешения. На нем находились надписи начала и середины прошлого века. Например, слова «булочная» и «кондитерская», а также изображение кренделя. В Царском селе поврежден бюст умирающего гиганта. Скульптуру 18 века столкнул с пьедестала ребенок. Она упала на мраморный пол и получила серьезные повреждения. Ребенок находился в парке вместе с родителями. По словам отца, мальчик уронил бюст по неосторожности. У истукана появились сколы и трещины. Эксперты оценят ущерб, который нанесен скульптуре. Родителям мальчика предстоит возместить затраты на реставрацию. А теперь оставим почтенную публику и поднимемся наверх. Нас там ждут.
Ветхий чердак.
Сегодня на наш ветхий чердак случайно прилетел ворон по имени Хугин. Он расскажет о мирной повседневной жизни средневековых скандинавских жителей. Он расскажет, а мы послушаем. Жители Скандинавии, а в особенности Исландии, страны льдов, оказали огромное влияние на культурное развитие Северной Европы. Ведь именно они смогли сохранить древнегерманские легенды и сказания. Поэты-скальды, родом из Исландии, невероятно ценились при дворах молодых королевств Норвегии, Швеции и Дании. Прославляя подвиги монархов и поднимая боевой дух дружин, они снискали себе славу. Память о своих предках исландцы сохранили в сагах. Особой популярностью пользовались песни о героях и богах, которые перекочевали из устной традиции в письменную только к 13 столетию. Искусство стихосложения ценилось не меньше, чем умение орудовать мечом и ездить верхом. Скальдическая поэзия стала особым жанром, писать в котором было дано далеко не каждому. Дар такого поэта называли не иначе, как «брагой Одина», «дивным даром» и «медом поэзии». Известный историописец 13 столетия Снорри Стурлусон, благодаря которому нам известны «Младшая Эдда», «Круг земной» и «Сага об Эгиле», утверждал, что скальды не приписывали героям своих саг деяний, которые они не совершали, ибо это было бы насмешкой, а не хвалой. Традиции устного творчества в целом были незыблемы. К сожалению, часть произведений, написанных на пергаменте, сгинула в пожаре в Копенгагене в 18 веке. По сути, картина мира у жителей Холодного острова не сильно отличалась от их континентальных собратьев и предков. Собственная усадьба, огороженная частоколом, натуральный прообраз Мидгарда. Он же человеческий мир, который возделывают сами люди. Вокруг простирался враждебный мир Утгард, где проживали хтонические существа и всевозможная нечисть. Дословно, Утгард – пространство, расположенное за оградой. Человеческое воображение рисовало и место, где находилась высшая сила – Асгард. В усадьбе асов проживали бессмертные боги, которые ожидали финальной битвы с чудовищами и гибель мира. В Вальхалле за столом собирались павшие воины и пировали вместе с верховным богом Одином. Его сын Тор постоянно совершал вылазки в Утгард и громил йотунов – ледяных великанов. Безусловно, культ войны присутствовал у германских народов еще с начала первого тысячелетия нашей эры. Но в мирное время боги могли помочь и в хозяйских делах. Тор был другом земледельцев, Фрейр и Фрейя помогали им с урожаем, а мудрый одноглазый Один, похитивший у великанов мед поэзии, даровал его скальдам. К богам относились с доверием, но при этом, когда асы не подавали знаков и не помогали, люди переставали приносить им жертвы и отказывались от дружбы с тем или иным представителем Асгарда. К началу процесса крещения скандинавских народов трактовка мифов и легенд претерпела изменения, и в конечном счете у общества сформировались представления о богах как о древних правителях Швеции, Дании и Норвегии, которые лишь позже обрели божественную сущность. Всех благодарю за внимание. На чердаке сегодня остался ворон по имени Хугин. Я, Сергей Оспищев, с вами прощаюсь. В заключение предлагаю вашему вниманию отрывок из сюиты Эдварда Грига «Пер Гюнт».
Слушайте «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван. Аккаунт Твиттера.
Ну и денек.
Сегодня воскресенье, 28 ноября. У микрофона я, Андрей Шашков. Здравствуйте. По совпадению, сегодня День независимости сразу у нескольких мусульманских государств. Но получили они ее совсем в разное время и от разных стран. Албания в 1912 в Европе, Мавритания в 1960 в Африке и Восточный Тимор в 1975 на стыке Юго-Восточной Азии и Океании. А еще в 1821 в этот же день освободилась от испанцев Панама в Центральной Америке.
Ну и денек.
В отечественной истории в основном происходило либо утверждение появления новых институций, то старейший в Москве ныне не сохранившийся Чудов монастырь в Кремле заложат в 1365-м, то единственная полностью отработавшая свой срок дореволюционная дума соберется 4-го созыва в 1912-м, либо вехи из серии «Отсель грозить мы будем шведу». 28 ноября 1812-го – битва при Березине, после которой остатки наполеоновских войск бесславно покинули пределы Российской империи. 28 ноября 1943-го начала работу Тегеранская конференция, за которой, как известно, были Ялта и Потсдам, на которых союзники по антигитлеровской коалиции согласовывали совместную борьбу и набрасывали контуры послевоенного мироустройства.
Ну и денек.
Еще почему-то много авиакатастроф. В 1972-м, вскоре после взлета из Шереметьево, разбивается самолет японских авиалиний по маршруту Копенгаген-Москва-Токио. Ценой ошибки пилота стали 62 жизни, но несколько человек выжили. Всего через 4 года там же падает Ту-104 Аэрофлота. Отказ навигационного оборудования. На этот раз выживших нет. Погибших 73. 28 ноября 1979-го одна из самых экзотических авиакатастроф в истории мировой авиации. Самолет новозеландских авиалиний, совершавший экскурсионный рейс из Окленда в Окленд с залетом в Антарктиду, врезается в склон вулкана Эребус. 257 погибших. До сих пор это одна из крупнейших авиакатастроф в Южном полушарии. Из-за ошибок в плане полета самолет оказался на 44 километра восточнее нужного, а с видимостью в Антарктике в разгар снежных бурь даже летом так себе. Наконец, ровно 5 лет назад, в этот день в Бразилии, в авиакатастрофе гибнет большая часть футбольной команды Шапекоэнсе.
Ну и денек.
В этот день родились сразу два человека, сыгравших поистине роковую роль в истории России. В 1792-м Луиги Керен, голландский посланник в России, а также приемный отец и, по слухам, любовник Жоржа Дантеса. В 1820-м Фридрих Энгельс. В 1906-м в Петербурге появляется на свет в каком-то смысле его коллега, советский Леонардо да Винчи, Дмитрий Лихачев. Еще много деятелей искусств. Сразу два таких разных поэта. Александр Блок в 1880-м и Константин Симонов в 1915-м. В 1631-м художник Абрахам Брейгель.
Художественное мастерство у Брейгелей передается не иначе, как по наследству. Успех к отпрыску плодовитого фламандского семейства пришел рано. Уже в 15 он продал свою первую картину, а в 23 стал членом Антверпенской гильдии художников. Немногим позже прельстился красотами знойной Италии и женился на дочери римского скульптора, распрощавшись с родиной навсегда. Обрел богатого покровителя в лице сицилийского князя, а под его защитой стал позволять себе известные авантюры. Кутил, дебоширил, имел связи на стороне. Абрахам был падок на то, что умело расстреливал из оружия сатиры его прадед. Питер Брейгель-старший своей живописью обличал пороки мещанства и прививал христианскую мораль безграмоте. Миниатюры из жизни городской голытьбы чередовались образами Христова судилища в работах богобоязненного Брейгеля-младшего. Зато Абрахам праздности не чурался и оставил после себя пышные натюрморты с виноградами, лозами и смоковницами, как раз по моде лучших барочных салонов.
Ну и денег.
Из более современных персонажей отметим французского культуролога и антрополога Клода Леви-Стросса в 1908-м, также американского астронавта Барбару Рейдинг Морган в 1951-м.
Барбара Рейдинг Морган была обычным преподавателем младших классов, когда в середине 80-х в США стартовала программа «Учитель в космосе». Чтобы популяризировать полеты на орбиту, власти решили объявить конкурс среди непрофессиональных астронавтов. Из более чем 10 тысяч откликнувшихся выбрали двоих, в том числе и Барбару. Однако на шаттл «Челленджер» учитель попасть не смогла, так как была зачислена в команду дублеров. За стартом она наблюдала с Земли и видела, как на 73-й секунде полета ракета взорвалась, и космический аппарат разлетелся на куски. Тогда весь экипаж погиб. Морган было суждено отправиться в полет только спустя 2 десятилетия, теперь уже в качестве профессионального астронавта, а не просто гражданского члена экипажа. Она прошла специальную подготовку и в возрасте 57 лет отправилась на орбиту на шаттле «Индевор», став-таки первым учителем в космосе.
Ну и денек!
Также 28 ноября на свет появились модельер Джон Гальяно, в 1960-м мексиканский режиссер, сценарист и продюсер, пятикратный оскароносец Альфонсо Куарон в 1961-м и урожденная Юлия Сытник, новый голос российской поп-музыки под псевдонимом Зиверт в 1990-м. Эту программу для вас подготовили Виктория Клубукова, Константин Мирошников, звукорежиссер Елена Королева и я, Андрей Шашков.
Давай не думать ни о чем, кроме нашей планеты. Утонем в унисон вместе с нашим секретом. И чтобы там не было, под одним небом мы стираем запреты. Я и ты, давай не думать ни о чем, кроме нашей планеты. Утонем в унисон вместе с нашим секретом. И чтобы там не было, под одним небом.
стираем запреты. Я и ты.
Давай не думать ни о чем, кроме нашей планеты. Утонем в унисон вместе с нашим секретом. И что бы там ни было, под одним небом мы стираем запреты. Я и ты.
Радио «Эхо Москвы».
А 8 утра в Москве, в студии Яков Широков, в эфире информационная программа «Эхо». Скончался знаменитый певец и композитор Александр Градский. Израиль полностью закрывает въезд иностранцам из-за новой версии коронавируса. Досрочные парламентские выборы начались в Киргизии.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Скончался Александр Градский. Это произошло минувшей ночью в больнице, куда музыканты и композиторы госпитализировали на днях, сообщается ссылка на свои источники РЕН-ТВ, Пятый канал и газета «Известия». О причинах смерти пока не говорят. Известно лишь, что врачи подозревали у артиста инсульт. Градский считается одним из основоположников русского рока. Он основал одни из первых рок-групп «Славяне Скоморохи». Автор советской рок-оперы «Стадион» и музыки к рок-балету «Человек». Также он не раз был гостем эфиров «Эхо». В одном из интервью Градский рассказывал, как у него складываются взаимоотношения с властью.
Мне кажется, у меня хорошая договоренность с начальством, я так вот одним словом называю. Зачем им мне что-то предлагать, когда они заранее знают ответ? А раз они заранее знают ответ, они и не предлагают. И поэтому мы вполне довольны друг другом. Они мне не предлагают, я им не отказываю. И все хорошо. Нужно просто уметь свою позицию по-любому или по многим вопросам как-то донести до тех, кто принимает какие-то другие решения и так далее. Чтобы они поняли, что вот я в этом не участвую. Вот не участвую, и все.
За свою творческую карьеру Градский записал несколько десятков альбомов, был автором музыки ко многим фильмам. Одной из первых его работ в кино стала драма «Романс о влюбленных».
Камни двора и окно.
Знаменитому певцу, поэту, композитору было 72 года.
Эхо Москвы.
Власти Израиля приняли решение закрыть въезд в страну иностранцам на 2 недели. Это связано с обнаруженной новой мутацией коронавируса, которую назвали омикрон. Решение о закрытии границ должны окончательно утвердить сегодня. В этом случае оно вступит в силу в ночь на понедельник. Израиль станет первой страной, которая полностью закроет въезд иностранцам в попытке сдержать новую мутацию коронавируса. Также спецслужбам вновь разрешат отслеживать мобильные телефоны граждан, чтобы определить, кто из них мог контактировать с заразившимися. Ранее в Израиле выявили одного пациента с новой версией коронавируса. Директор Оксфордской группы по вакцинам, один из разработчиков препарата от коронавируса AstraZeneca, Эндрю Поллард, сомневается в дальнейшем развитии пандемии из-за нового штамма.
Мы находимся в достаточно выгодном положении на данный момент. В Великобритании привиты более 70% взрослого населения, и новый виток пандемии среди вакцинированных людей маловероятен. Мы настроены оптимистично, так как вакцины, по идее, должны работать и защищать от всевозможных осложнений, и в том числе в случае с этим новым штаммом омикрон. Однако все равно потребуется несколько недель, чтобы точно это проверить. Но я думаю, что у нас высокие шансы убедиться в эффективности имеющихся вакцин.
Эндрю Поллард также отметил, что поставки вакцины AstraZeneca в разные страны спасли уже очень много жизней. Парламентские выборы проходят сегодня в Киргизии. За несколько дней до голосования власти объявили, что предотвратили попытку переворота. О шансах кандидатов и скандале перед голосованием Андрей Гаврилов.
Выборы в Киргизии впервые пройдут по смешанной системе. Депутатов изберут не только по партийным спискам, но и одномандатным округам. 21 политическая сила претендует на 90 мест в высшем законодательном органе – тогда как ранее их было 120. При этом в выборах не участвует президентская партия «Патриот». Из парламентских партий нынешнего созыва, по мнению экспертов, ни одна не сможет преодолеть барьер в 5%. Лидерами, согласно опросам, могут стать недавно созданные политические силы, которые в парламенте не состоят. Увеличить свое представительство там попытается старейшая политическая партия страны «Отчизна», пока у нее 11 мест. Едва ли не самая тихая избирательная кампания в истории Киргизии, как еще в начале недели называли ее аналитики, обернулась скандалом. Пару дней назад спецслужбы страны рапортовали о задержании 15 человек, которые планировали после выборов устроить переворот и захватить власть. Заговорщиками, как утверждают в Госкомитете безопасности, руководили депутаты парламента и в прошлом высокопоставленные чиновники.
Попытка избрать депутатов прошлой осени привела к обвинениям в фальсификациях, протестам, отставке президента Сооронбая Жээнбекова и правительства Киргизии. И о погоде: в Москве сейчас 4 градуса, давление 738 миллиметров ртутного столба. Днем ожидается до плюс 2, плюс 4, преимущественно без осадков. Дальше с новостями нас будет знакомить Алексей Гусаров, Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы».
3, 2, 1... Реклама.
Общественный деятель Дмитрий Давыдов разработал 20 идей, которые помогут стране в это непростое время. Смысл 20 идей в том, чтобы внедрить удачный опыт передовых стран. Активист надеется, что эти инициативы будут услышаны и поддержаны на государственном уровне. Подробно ознакомиться с 20 идеями вы сможете на сайте 20idei.ru.
Рекламируем все.
В соответствии с законом. И руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Сейчас вы услышите программу Майи Пешковой «Не прошедшее время» из архива радиостанции «Эхо Москвы».
Числа 90-летия Арсения Тарковского. Мемориальная доска и научная конференция состоятся в Кировограде. Арсений Тарковский и Марина Цветаева. Об этом в беседе с его дочерью Мариной Тарковской.
Цветаевы, они очень подружились, но Марина Ивановна, несмотря на то, что ее жизнь была необычайно сложна в то время, мы теперь только знаем, что она регулярно ходила на Кузнецкий, где передавала передачи и пыталась что-то узнать о своих близких. Ее тревожила безумно, конечно, вся эта страшная ситуация. Но, тем не менее, она находила в себе силы вот увлекаться людьми, которые ей были симпатичны. И вот такое, видимо, произошло и по отношению к Арсению Тарковскому, потому что она могла позвонить ночью, например, и сказать: «Арсений Александрович,